Правда избавляет от мучений, Сашо. Расскажи мне все.
Правда.
Ворбис вздохнул, но вдруг заметил сгибающиеся и разгибающиеся пальцы Сашо. Они как бы подзывали его. Да. Он склонился над телом еще ниже. Сашо открыл оставшийся глаз.
«Правда в том...»
«Да?»
«Что все-таки черепаха движется...»
Ворбис выпрямился. Выражение его лица не изменилось. Оно никогда не менялось, если только он сам того не хотел. Инквизитор в ужасе смотрел на него. «Понятно», — сказал Ворбис и кивнул инквизитору. «И как долго он уже здесь?»
2 дня, господин».
«И ты можешь продержать его в живых?»
«Возможно, еще 2 дня, господин». «Так и поступи. Так и поступи. В конце концов, наша прямая обязанность — как можно дольше бороться за человеческую жизнь, верно?»
Инквизитор нервно улыбнулся. Так улыбаются в присутствии начальника, одно единственное слово которого может приковать вас к пыточной скамье.
«Да, господин».
«Кругом ересь и ложь», — Ворбис вздохнул. «А теперь придется еще искать другого секретаря. Столько беспокойств». Минут через 20 Бруто успокоился. Мелодичные голоса сладострастных соблазнителей куда-то пропали. Он продолжил обрабатывать дыни. С дынями у него всегда ладилось. Они казались более понятными, чем многое другое.
«Эй, ты!»
Бруто выпрямился. «Я не слышу тебя, грязный суккуб!»
«Слышишь, мальчик, слышишь!» «Так вот я хочу, чтобы ты сделал следующее!»
«Я заткнул уши пальцами!»
«Тебе к лицу! Очень похож на вазу!» «А теперь я напеваю песню! Напеваю песню!»
Учитель музыки, брат Прептель, как-то сказал, что голос Бруты напоминает крик разочарованного стервятника, слишком поздно прилетевшего к дохлому ослу. Хоровое пение было обязательным предметом для всех послушников, но после неоднократных прошений со стороны брата Прептеля Бруту освободили от этих занятий. Бруто с разъявленным ртом — достаточно жуткое зрелище, но много хуже был голос юноши, который обладал достаточной мощью и внутренней уверенностью, однако имел привычку блуждать по мелодии, как попало, ни разу не попадая на правильные ноты. Вместо пения Бруто заработал дополнительные практические занятия по выращиванию дыни. С одной из молитвенных пашен торопливо взлетела стая ворон. Исполнив до конца «он топчет неверных раскаленными железными копытами», Бруто вынул пальцы из ушей и прислушался. Кроме удалявшегося раздраженного крика ворон, ничего слышно не было. Получилось. Главное — верить в Господа, так ему говорили. И он всегда следовал этому совету, сколько себя помнил. Бруто поднял мотыгу и, облегченно вздохнув, вернулся к своим дыням. Лезвие мотыги уже готово было воткнуться в землю, когда Бруто увидел черепаху. Черепашка была маленькой, желтого цвета и вся покрытая пылью. Панцирь по краям обколот. У черепахи был всего один глаз-бусинка. Второй же она, видимо, потеряла в результате одной из тысяч опасностей, которые повсюду подстерегают медленно передвигающееся существо, живущее в дюйме от земли. Бруто огляделся. Сад по-прежнему находился внутри храмового комплекса и по-прежнему был обнесен стенами.
«Как ты сюда попала, маленькое существо?» — спросил он. «Прилетела?»
Черепаха подняла на него свой единственный глаз. Бруто ощутил тоску по дому. В песчаных барханах рядом с его родным домом всегда водилось много черепах.
«Я могу угостить тебя салатом», — предложил Бруто. «Но, по-моему, черепахам запрещено находиться в садах. Разве ты не вредитель?»
Черепаха продолжала таращиться на него. Ни одно животное не способно смотреть так пристально, как черепаха. Бруто почувствовал себя обязанным что-то предпринять.
«А еще есть виноград. Вряд ли я совершу большой грех, если дам тебе одну ягодку. Хочешь винограда, а маленькая черепашка?»
«А ты хочешь стать презренным червем в самой глубокой яме хаоса?»
Вороны, облепившие наружные стены, снова сорвались в воздух, услышав яростное исполнение «Безбожники умирают в муках». Бруто открыл глаза и вынул пальцы из ушей.
«Я все еще здесь», — сказала черепаха.
Бруто растерялся. До него медленно доходило, что демоны и суккубы не превращаются в маленьких черепашек. В этом нет смысла. Даже брат Нюмрод согласился бы, что одноглазая черепашка — не самый лучший эротический образ.
«А я и не знал, что черепахи разговаривают», — наконец выдавил Бруто.
«А они этого и не умеют», — ответила черепаха. «Ты на мои губы посмотри».
Бруто пригляделся.
«Но у тебя нет губ», — заметил он.
«Ага, и голосовых связок тоже», — согласилась черепаха. «Мои слова возникают прямо в твоей голове».
«Вот тяна!»
«Понимаешь, на что я намекаю?»
«Нет».
Черепаха закатила единственный глаз.
«Вот странно. Впрочем, неважно, я не собираюсь тратить время на всяких садовников. Приведи ко мне самого главного».
«Самого главного?» — переспросил Бруто и сунул палец в рот. «Ты имеешь в виду брата Нюмрода?»
«А кто он такой?»
«Наставник послушников».
«О, Господи, то бишь я!» — воскликнула черепаха. «Нет, я не имею в виду наставника послушников», — терпеливо-напевно произнесла она. «Я имею в виду верховного жреца, или как там он себя называет. Полагаю, здесь таково имеется?»
Бруто тупо кивнул.
«То есть верховный жрец у вас есть?» — на всякий случай еще раз уточнила черепаха. «Тогда зови верховного жреца».
Бруто снова кивнул. Он знал, что верховный жрец в цитадели есть. Но если между собой и братом Нюмродом Бруто еще представлял какое-то подобие иерархических отношений, то, что касается иерархических отношений между послушником Брутой и Сенобриархом, тут его фантазия начисто отказывала. Теоретически он понимал, что такой человек есть, догадывался о существовании огромной канонической лестницы с верховным жрецом на вершине и Брутой у самого подножья. Но взирал он на эту лестницу с позиции амебы, решившей вдруг исследовать цепь эволюции между собой и, к примеру, главным бухгалтером. Тут речь шла не об одном и не о двух отсутствующих звеньях. Звенья тут отсутствовали как класс.
«Но я же не могу пойти и попросить его», — начал было Бруто,
Однако сама мысль о разговоре с сенобриархом заставила его в страхе замолкнуть. «Я же не могу пойти и попросить кого-то, чтобы он пришел и попросил верховного сенобриарха, чтобы тот пришел и поговорил с какой-то там черепахой.
«Поганая пьявка! Гореть тебе в огне страшного суда!» — заорала черепаха.
«Ты чего ругаешься?» — обиделся Брута. Черепаха яростно запрыгала вверх-вниз.
«Это было не ругательство, а приказ. Я великий бог Ом!»
Брута в растерянности заморгал.
«Ну да», — наконец промолвил он. «Какой же ты великий бог?»
«Великого бога Ома я видел». И он взмахнул рукой, добросовестно нарисовав знак священных рогов. На черепаху он совсем не похож. Он способен принимать обличие орла, льва, ну, или могучего быка. У великого храма есть его статуя, высотой в 7 локтей. Так вот, она вся из бронзы и топчет безбожников.
А как черепаха может топтать безбожников? Что ты вообще можешь с ними сделать? Разве что многозначительно посмотреть на них.
А еще у него рога из настоящего золота. В соседней деревне, рядом с той, где я жил раньше, тоже стояла статуя, только в виде быка и в 1 локоть высотой. Поэтому я знаю, вовсе ты не великий бог. Еще один знак священных рогов — Ом.
Черепаха немного подуспокоилась.
«А скольких говорящих черепах ты видел?» — осведомилась она с издевкой.
«Ну, не знаю». «Как это «не знаю»?»
«Ну, наверное, они все могут разговаривать», — сказал Брута, наглядно демонстрируя особую логику, которая позволяла ему зарабатывать много-много дополнительных занятий по выращиванию дынь. «Просто ничего не говорят, пока я рядом».
«Я великий бог Ом», — произнесла черепаха угрожающим и неизбежно низким голосом. «И если не хочешь вскоре стать крайне несчастным жрецом, беги быстрей и приведи его».
«Послушником», — поправил Брута.
«Что?»
«Послушником, а не жрецом. И меня не пустят к...»
«Немедленно приведи сюда своего верховного жреца!»
«По-моему, сенобриарх еще ни разу не бывал в нашем огороде. Вряд ли он даже знает, что такое дыня».
«Детали меня не интересуют», — перебила черепаха. «Приведи его немедленно, иначе начнется землетрясение, луна станет кровавой, человечество охватят бешенство и малярия, и прочие жуткие недуги будут насланы на вас всех. И я это серьезно».
«Ладно, ладно, посмотрим, что удастся сделать», — сказал Брута, отступая.
«И помни, в сложившихся обстоятельствах мной были проявлены невероятная рассудительность и терпение», — крикнула ему вслед черепаха.
«Кстати, ты не так уж плохо поешь», — добавила она, немного подумав.
«Слышали пение и похуже», — проорала она, когда грубая ряса Бруты уже исчезла в воротах.
«Вот, помню эпидемию чумы в Псевдополисе», — тихонько произнесла черепашка, когда шаги послушника совсем затихли.
«Жуткий вой и скрежет зубовный», — она вздохнула. «Великие времена, великие дни».
Многие люди посвящают себя служению Богу, потому что якобы чувствуют призвание. На самом же деле они слышат всего-навсего собственный внутренний голос. «Работа в тепле, тяжести таскать не надо. Или хочешь быть пахарем, как твой отец?» Но Брута не просто верил. Он действительно верил. В обычной богобоязненной семье такая вера может вызвать достаточно серьезные затруднения, но у Бруты была только бабушка, и она тоже верила. Верила точно так же, как железо верит в металл.
Священнослужителей бабушка повергала в сущий ужас, поскольку знала все песнопения и все проповеди наизусть. В амнианские церкви женщин пускали только из жалости, при условии, что они будут сидеть тихо в специальном зальчике за кафедрой и будут закутаны с ног до головы, дабы вид женской половины человечества, не дай бог, не вызвал в головах мужской половины голоса, похожие на те, что ни днем, ни ночью не давали покоя брату Нюмроду. Только бабушка Бруты относилась к тем женщинам, которые способны пробиться сквозь самый прочный щит и самую ярую набожность с легкостью алмазного сверла. Родись она мужчиной, амнианство обрело бы своего восьмого пророка значительно раньше, чем ожидалось. Но мужчиной она не родилась, а потому посвятила всю свою жизнь уборке храмов, полировке статуй и забиванию камнями заподозренных в прелюбодеянии женщин. Таким образом, Брута вырос в атмосфере твердого и окончательного знания о великом боге Оме. Брута рос, понимая, что всевидящее око Господа постоянно следит за ним, особенно в таких местах, как туалет, и что демоны атакуют его со всех сторон, а спасает от них только сила веры и вес бабушкиной трости, которая в тех редких случаях, когда не использовалась по назначению, стояла за дверью в прихожей. Брута знал наизусть все стихи из всех семи книг пророков, мог процитировать любую заповедь на выбор. Он знал все законы и все песни, особенно законы. Амниане были богобоязненными людьми. Им было чего бояться. Покои Ворбиса находились в верхней части цитадели, хотя по сану он был обычным диаконом. Однако никаких особых привилегий он себе не выпрашивал. Ему вообще редко приходилось просить. Он был избранником судьбы, а судьба заботится о своих избранных. Периодически Ворбиса посещали некоторые из наиболее могущественных людей в церковной иерархии. Конечно, шесть архижрецов и сам Синобиарх в их число не входили. Они не были столь важны или могущественны, просто находились на вершине. Обычно людей, которые действительно управляют организацией, можно найти несколькими уровнями ниже, где еще остается возможность хоть чем-то управлять. Быть другом Ворбиса почиталось за честь, в основном из-за уже упомянутого хода мыслей, который тонко намекает нам, что быть врагом Ворбиса вы не хотите. И вот сейчас у Ворбиса сидели двое весьма важных друзей. Это были генерал Иам Бейреш, который, что бы там ни говорили официальные табели о рангах, командовал большей частью Божественного легиона, и епископ Друна, секретарь Конгресса Иамов. Вы можете счесть, что никакой реальной власти должность секретаря не подразумевает. Но вы никогда не вели протокол собрания глухих стариков. Здесь же надо отметить, что в действительности ни один из этих двоих с Ворбисом сейчас не встречался и ни о чем с эксквизитором не говорил. Эта встреча была именно такого типа. Много кто никогда не встречался с Ворбисом и ни о чем с ним не говорил. Кое-какие аббаты из далеких монастырей были недавно вызваны в цитадель и тайно проделали путь продолжительностью в неделю по крайне пересеченной местности только для того, чтобы ни в коем случае не присоединиться к темным фигурам, посетившим комнату Ворбиса. За последние несколько месяцев у Ворбиса перебывало гостей не меньше, чем у человека в железной маске. Итак, присутствующие или не присутствующие ни о чем не разговаривали. Но если бы они присутствовали здесь, и у них состоялся разговор, то ход его был бы примерно следующим.